Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Иванова Вознесенской епархии Романах Макарий Маркиш. Сегодня в программе «Вопросы неофита» я, Александр Ананьев. Поздравляю вас, друзья, с очень особенным временем, с очень особенной неделей, с очень особенными днями, которые нам предстоит прожить. Неделя, которая заканчивается прощенным воскресеньем. Прощенное воскресенье — это вообще, вот если мы с вами говорим о там, церковных традициях, прописанных так, догматически, богословски, черными буквами на белом фоне, и народные традиции, к которым относятся и масленицы, купание в проруби, и там блины, и сжигание чучел, и еще что-то. Само это прощенное воскресенье, оно больше к церковному или к народному?
Ну, я не могу ему отказать, понимаете, не могу ему отказать в церковности, потому что открываем церковный календарь, там будет написано: «Неделя Сарапустная, прощенное воскресенье, изгнание Адамова». Это слово, эта фраза присутствует в церковном календаре. И мы совершаем чин прощения после вечернего богослужения в этот самый воскресный день как элемент церковного обычая, вполне устоявшегося. А что там еще какие-то люди будут в этот день делать? Ну, наверное, тоже просить прощения друг у друга. В этом нет ничего.
На самом деле, для очень многих это будет таким открытием, потому что я до своего крещения, соответственно, там лет 6, 8, 10 назад, я бы считал, что прощенное воскресенье – это такая народная традиция. Масленица заканчивается, ты во время масленицы там начудил-начудил, и до масленицы тоже чудил немало, и вот ты как бы вот такой вот день, когда ты должен у всех попросить прощения за все то, что ты начудил, и дальше жить уже себе спокойно, будучи прощенной всеми. Ну, то есть это такая исключительно народная традиция. И то, что это на самом деле церковная традиция, которая очень органично вписалась в народный календарь, это факт.
Да, и слава Богу, можно как бы радоваться этому. Единственное, что вызывает сомнение у многих в наше время, в то время, когда наш 140-миллионный, 150-миллионный народ находится в движении ко Христу, люди начинают недоумевать, как вот вы сказали, священник вдруг просит у меня прощения. А за что? А потом я еще прошу прощения у него, да я вроде ничего плохого не сделал. А потом подходит целая череда людей, людей, которых я встречаю в церкви время от времени, или даже вообще никогда не встречал, и вдруг они еще к тому же земной поклон могут сделать в эту грязную жижу, которая на полу храма, вот, и простите меня. И мне нужно сделать то же самое земной поклон, но я совсем этому не расположен, и тоже просить не в прощении, хотя совершенно не знаю за что. И этот такой эпизод достаточно характерный. Он вызывает, конечно, какое-то такое, какие-то трения в сознании людей, не очень еще приобщенных христианской православной жизни. Вот это надо как-то пояснить.
Давайте зайдем с неожиданной стороны. Насколько я знаю, к причастию не допускается человек, который не простил брата своего, так-то или нет?
Ну, в общем, да, если он говорит, да, вот этот мерзавец, я его в жизни не прощу. Он мне стоит на исповеди, человек говорит, вот есть кто-то тип, он, конечно, я, конечно, тоже виноват, но он гораздо больше меня виноват, и я ему никогда не прощу, и по крайней мере, случае нет. Я говорю, как же вы причащаться собираетесь? Я не знаю, ну, во всяком случае, ну, понимаете, это
конечно,
можно разыграть сцену тут какую угодно. Mm-hmm. Да, священник такому скажет, любезный, ну, вы перезадумайте на эту тему, и тогда уже приходите снова на исповедь, и мы будем разговор продолжим.
Но вы понимаете, куда я клоню. А у кого же тогда получается, мы просим прощения, если в течение года мы многократно были обязаны простить
очень
многих людей.
Правильно. И с Божьей помощью ты и делали, только уже не оптом, а в розницу, если вы позволите.
Конечно, а простить оптом невозможно, только в розницу.
Ну, вот так, вот, на прощенное воскресенье вроде как и происходит такое, как мелкооптовая торговля.
Ой, как обидно звучит. Поясните, пожалуйста, что такое прощение оптом?
Ну, вот оптом, когда всех подряд, не задумываясь о том, в чем конкретно перед Иваном Ивановичем или Марьей Петровной я виноват, или в чем она передо мной виновата, или он виноват. Тем более, что почти наверняка ни в чем. Вот это если формально на это смотреть, и звучит, и смотрится, так сказать, не лучшим образом. Это смотреть надо неформально, вот в чем дело. А неформальный взгляд дает нам возможность бросить или реализовать правильной трактовкой слова «прощение». Вот как мы с вами начали говорить, вина какая-то, скандал, ссора, неисполненное обещание, грубый поступок, ну, то, что мы называем виной или грехом перед ближним, все, тут бабки не ходи, все ясно. И мы, конечно, когда мы обнаружим, что что-то такое произошло, просим у ближнего прощения и надеемся, что этот вопрос решен, инцидент исчерпан. Будь то между мужем и женой, не про вас будет сказано, или будь то между людьми отдаленными, ну, мало ли. В обыденной жизни нормальных людей не так много таких событий, не так много таких событий. По опыту исповеди говорю вам, люди рассказывают о своих часто, так сказать, о своих обидах они рассказывают, но я думаю, что на 90% это обиды затаённые. Я там рассердилась на кого-то. Ну, говорю, что обидели, оскорбили? Не, я не стал ничего рассказывать, но я вижу, что вот он был неправ. Ну, видишь, он был неправ, это его проблема. Если вы как-то хотите исправить свой взгляд, ну, тогда исправляйте. Ну, у вас инцидента не было, просить прощения, еще не хватало просить прощения, что я подумал о вас, что вы были неправы. Зачем это нужно делать? Ни в коем случае делать это не надо.
Злая ирония, как мне видится, в том, дорогой отец Макарий, что в прощенное воскресенье, в большинстве случаев, я не буду обобщать и говорить, что это всегда и везде вовсе нет, но вот в моем понимании, из моей практики, в 99% случаев мы просим прощения у людей, которым нам нечего прощать.
Правильно, правильно.
И сами говорим, конечно же, я тебя прощаю, хотя нам, в общем, им прощать нечего. А вот, знаете, что это еще не самое страшное.
Страшное, не страшное.
Самое страшное то, что мы можем формально простить человека, который просит у нас прощения, и если нам есть что прощать, мы его все равно не прощаем. Потому что простить невозможно. Вот так вот, по щелчку пальцев, да? То есть невозможно. Я говорю это как человек знающий.
Правильно, но вы немножко...
И да. Получается, что с одной стороны, что с другой, это... просто слова?
Не-не-не-не-не, все не так трагично, как вы представляете себе. Дело в том, что ваша фраза о том, что простить невозможно, относится к эмоциональному строю, к эмоциям. Ну, не нравится мне Иван Иванович, а его жена Ольга Петровна, ну, нравится. Ну, что ты, застрелиться мне, что ли, повеситься? Не буду делать ни того, ни другого. Я буду дружить с Иваном Ивановичем, буду вежлив с ним. Ну, особо там. И с его женой тоже вежлив буду. Не буду, естественно, проявлять тех чувств, излишней приязни, которая у меня к ней есть, и не буду ни в коем случае проявлять неприязнь, которая у меня к нему есть. Мало того, когда возникает какой-то помысл очередной в этом направлении, я его оцениваю как совершенно лишний, вредоносный, посторонний, чуждый мне, и я от себя его отброшу, как с гуся вода он с меня сойдет. И никакого тут, как сказать, казуса тут нет. Хотя... меня может спросить кто-то даже, ну вот, тут-то, наверное, тебе, наверное, не нравится. Я говорю, ты знаешь, правду сказать, ну, на исповеди, да. В других случаях так разговор не может вообще произойти. Но на исповеди может сказать, знаешь, я вот, знаете, батюшка, мне действительно этот человек не очень нравится. Ну, что поделаешь? У Спасителя тоже был любимый ученик, хотя у него были все ученики его родные, так сказать, апостолы, один из которых его предал. Но, тем не менее, мы читаем, что был особо любимый ученик, а именно Иоанн Богослов. В этом отношении к людям разное. И не надо из этого делать проблемы.
Есть еще один тонкий нюанс. Я вот сейчас понял одну очень неприятную штуку. Взять хотя бы цветы любимой женщине. Если ты даришь ей цветы, потому что на календаре 8 марта и все дарят своим женщинам цветы, грош цена этим цветам. И ты, и она это, в общем, понимают. А если ты вдруг неожиданно даришь ей цветы там 20 февраля без повода, просто потому, что ты ее любишь, вот это другое. Вот тогда эти цветы ценны. То же самое с прощением. Допустим, у меня есть несколько человек, перед которыми я очень виноват. И мне не хватает... я просто знаю, что если я сейчас пойду перед ними извиняться, они не услышат, они в гневе на меня.
Так, хорошо, что вы мне это говорите, правильно.
Да, они в гневе на меня, так. И они не услышат, они не так. Хотят меня ни так. Видеть, ни слышать, ну, и да. Я это хорошо понимаю.
Ну, так.
А если я к ним приду в прощенное воскресенье и попрошу прощения, Они, как христиане, скажут, ну, конечно, конечно, конечно. Но у них останется вот это вот ощущение, что я пришел, потому что вот так да, надо.
Тонкая специфика, действительно, вот как вы описываете, я бы вам сказал, что этот казус, эту ситуацию, этот феномен надо вынести на исповедь. И сказать священнику, вот такое дело, с одной стороны, есть тут закавычка, с другой стороны, опасаюсь негативной реакции. Да, бывает, что не надо просить прощения, чтобы не бередить какую-то рану. Это факт. Но вопрос решается строго индивидуально. Вопрос решается строго индивидуально. Это действительно достаточно редкая все-таки картина, но не надо здесь пытаться всех как-то в прокрустую ложу уложить. Гораздо важнее в данном контексте понять слово «прощение». Потому что по глубокому, как сказать, рассмотрению, это не индивидуальное какое-то, не знаю, подведение итогов чему-то. Как, не знаю, там, как у нас говорят, пришлите, бухгалтера говорят, пришли мне отчет. Тебе дали столько, ты мне дали столько, отчитайся. Вот у тебя там, то есть твой бухгалтерский этот сам, мне нужен за октябрь месяц, мне не хватает отчета, мне не хватает вашего прощения за октябрь месяц. Нет, это не то. Это скорее примирение. Есть у апостола Павла эта фраза «примиритесь с Богом». Прощение. Мы в первую очередь просим прощения у Господа, и как отражение этого действия мы реализуем с нашими близкими. Некое примирение, восстановление тех, так сказать, тех взаимоотношений, того состояния, которое должно быть у человека перед Богом. И, соответственно, с ближними тоже. Поэтому, когда все эта большая толпа людей, прихожан, духовенство там начинают друг другу там просить и прости меня, это есть не что иное, как какой-то, ну, будем говорить, ритуал, можно сказать, ритуал, почему бы и нет, обычай.
Обряд.
Обряд, да, вот этого вот общего примирения, общего восстановления нормы. Ведь вот сейчас я вам одну вещь расскажу, которую вы, может быть, не очень в курсе. Конечно, этот обычай чинопрощения, разумеется, он идет из монастырей. В монастырях давних времен, не во всех, но, видимо, в монастырях Ближнего Востока, а может, даже Египта, был, опять-таки, обычай на Великий пост расходиться монахам. На весь Великий пост они уходили прочь из своих обителей, кто куда. Мы, скажем, истории о Марии Египтине, это, соответственно, 7 век, мы находим, там вот прямо непосредственно пишется, вот они ушли на время поста, разошлись, потом сошлись снова. И когда монахи в канун Великого поста прощаются, тут поневоле вы вспоминаете русское слово «прощение», «прощание» как расставание. Когда мы говорим «попрощаемся с вами», «пойди попрощайся с Васей», «давай, Вася, до свидания, дорогой», и ушел. Мы упускаем, что это то же самое, ровно то же самое слово. Мы желаем друг другу всего доброго, мы расстаемся, и на этом расставании мы подводим какой-то итог. Когда я с Васей прощаюсь, говорю ему «до свидания», это не значит, что я его прошу прощения за какие-то ведомые или неведомые грехи, я просто говорю «до свидания», всего вам доброго, оставайтесь с миром. Вот это и есть содержание чина прощения на самом деле. И поется, обратите внимание, в этот момент, в момент совершения чина прощения, поются удивительные стихиры Пасхи на пятый глаз, да воскреснет Бог, расточатся врази его, которые поются в день Пасхи, через 7 недель после этого события. В завершении пасхальной утренней поются стихиры Пасхи, которые кончаются возрастом «Христос воскрес из мертвых, смерти и смерть по праву сущего гробе, живого дрова, пасхальным тропарем». А он в «Прощённое воскресенье» не поется. Обрываются стихиры Пасхи, обрываются вот после и ныне. Почему? Ну, обрываются, понятно, почему, потому что еще не празднуется воскресение Христово. Но кто знает, кто из тех людей, с кем мы сегодня расстаемся, может быть, и не услышит этих стихир, и мы, может быть, их вообще не увидим. Где-то там в пустыне они там свои косточки сложат, и их там местные шакалы-то обгладают. Вот ведь где, откуда это вырастает сам этот чин прощения.
Светлый вечер на радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Клирик Иванова, Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Я Александр Ананьев. У меня, слушайте, прям вот дар речи пропал. Вот я сейчас действительно узнал нечто абсолютно новое, я никогда не связывал слова «прощание» и «прощение». Мне казалось всегда, что это совпадение, что они вот как-то созвучны, а оказывается, они не случайно созвучны. Более того, и прощание, и прощение в нашей жизни. Да-да, друзья, которые не ходят в церковь, да-да, все те, кто не открывает Священное Писание. Прощание и прощение, получается, сами вот эти слова и даже сами эти явления в нашей жизни, и прощание, и прощение, привнесены в нашу жизнь церковью и православной верой, получается.
Ну, так это уж точно. Ну, понятное дело, что нравственный строй русского народа, да, наверное, не только русского, а всего европейского человечества, конечно, основан на Евангелии. Другое дело, что европейское человечество, большая часть его топчет ногами, ну, красиво жить не запретишь.
Ведь если задуматься, действительно, невозможно попрощаться, не простив. И каждый раз, когда мы прощаем, мы в каком-то смысле и прощаемся. И вот, собственно, чин великого. Спасибо вам, дорогой отец Макарий. Вот правда, я же даже не знал об этом.
Ну, тем не менее, это так и есть. И поэтому, когда вы приходите в храм, у нас ведь как бывает, служится литургия в день сыропостной недели, и после литургии сразу вечерняя с чином прощения. А в монастырях все-таки разводят и служат вечернюю службу отдельно, вечернюю совершается, и после нее уже вечером, глубоким вечером, чин прощения. Когда бы он ни был, но вы так это включите, это вот состояние, воспоминание, что дело не в том, что вот он у меня взял 500 рублей, я ему говорю, ну, прости меня, ну, я тебя прощаю, а, ну, тогда я тебе и не возвращать не буду долг. Ну, это немножко не тот случай, это совсем не тот случай. Долгами с вашими разберитесь, и кому простите долги, если хотите, как по возможности. А вот эта сторона, это такое, как сказать, подведение черты под очередным кругом церковного года перед началом нового сезона, перед началом движения к
Христовой Христе. Кстати, церковный год в другое время года заканчивается.
Ну, год он круглый, он не может закончиться совсем.
Тоже
это разумно. Одна из вех церковного года.
Я не планировал задавать вам этот вопрос, но в свете того, что вы рассказали, того, чем вы поделились, оно как бы становится совсем очевидным. Связь того, что это изгнание из рая и чин прощения, хронологически совпадают вот в богослужебном календаре. И получается, что в каком-то смысле мы не только прощаем и просим прощения, мы не только прощаемся с людьми, но и, вот я сейчас предполагаю, я не знаю, так это или нет, мы прощаемся с раем.
На время. Временно.
Но действительно ли на каком-то из смысловых уровней в этом дне заложено и прощание с раем?
Да, раз изгнание Адамова, ну, никуда не денешься от этого, факт. И Серафим Роуз, покойный известный автор православный, он в одной из проповедей своих очень хорошо написал, что христианская жизнь – это скитание, это блуждание. Вот это вот термин, который есть в Псалтире у нас, и в богослужениях нередко встречается. Конечно, здесь церковно-славянский язык нас подводит немножко. Пришествие мое продолжится. Пришествие. Что пришествие, значит, я пришел. Имеется в виду, что я стал пришельцем, то есть изгнанником, то есть блуждаю. Кто такой пришелец с точки зрения Ветхого Завета? У них там вот есть община какая-то, или, как сказать, колено, есть какое-то одно из 12 колен Израилевых. И вот кто-то к ним пришел, посторонний, гер по-еврейски. И вот этот гер пришел, и его пришельцы, прими пришельца, там, не гони его, там, не делай ему зла. А сам пришелец, в общем-то, человек второго сорта с точки зрения ветхозаветных законов, обычаев, человек второго сорта. Даже в греческом обиходе вот есть граждане, горожане, жители города, и кто-то там пришел, у него и прав нету тех, он там не участвует в выборах, недвижимости у него нет. Так вот это странничество, если правильно бы сказать, странничество, это одна из метафор вообще христианской жизни. Мы странствуем по этому миру, мы странники в этой жизни, блуждать, ну, блуждающий совсем без цели блуждает, а странник, он все-таки куда-то идет. И вот это вот наше движение к небу, это и есть цель нашего странствия. Странствие.
Наше время подходит к концу, а вопросов у меня еще очень много. Особенно много после того, что вы рассказали, отец Макарий, потому что я на многие вещи посмотрел совершенно в новом свете. И один из вопросов вот какой. Я сейчас вдруг почувствовал, что перед Великим постом мы, понятное дело, не монахи древних монастырей. Мы миряне, и у нас обычная жизнь с этими смартфонами, пробками, интернетами и со всем остальным. Но в каком-то смысле мы все тоже должны друг с другом попрощаться накануне Великого поста. Эта мысль пришла мне в голову только что благодаря вам. И если это так, то в каком смысле мы должны попрощаться с друзьями, с женой, со священником, с которым я прощаюсь в храме у аналоя?
Проститься, расстаться с вами.
Да, да.
Очень простой, да. Я думаю, ответ. Такого рода решения принимаются, исходя из соображения пользы, добра. Если у меня, у кого-то из нас, есть манера собираться с друзьями, выпивать, может, закусывать, тратить с ними время на застолья, всякие беседы, ну вот как раз в Великий пост самое время этому положить.
Но время, монахи же этим не занимались. Они прощались друг с другом не потому, что они друг с другом постоянно застолья устраивали, нет.
Мы говорим про монахов. Да. Они прощались, расставались, потому что они в самом деле расставались и могли быть уже не встретиться.
Да.
Ну, мы не ищем таких возможностей, но прервать на время Великого поста, будем говорить, разного рода увеселения и встречи с близкими разными или с не очень близкими людьми, беседы, как она называется, застолье, как у нас говорится, самое подходящее время. Самое подходящее время для тех, для кого это составляет, ну, важную часть их жизни. А такие люди есть, я их знаю, да.
Неожиданный вопрос. Я не могу себе этого представить, в принципе, не могу. Но давайте идеальную картинку нарисуем, так, что так. У меня есть такая возможность. Так. Вы бы, отец Макарий, благословили нас с Аллой расстаться на время Великого поста.
Супружество, вы говорите?
Да.
А, так мы с вами не дошли до супружества. Я сказал, все зависит от того, о ком идет речь. Если речь идет о каких-то друзьях, знакомых, соседей, как говорили, в многоквартирном доме, они каждую неделю или каждые 3 дня друг другу ходят в гости, приносят угощения разные, жидкие. Угу. Ну вот это как раз тот момент, когда с ними надо прекратить вот эту практику. А если у вас есть дети малые, скажи, знаешь, мальчик, Миша, я с тобой попрощаюсь на 7 недель, ты живи как хочешь, питайся и грейся, как говорит апостол Яков, а я уже займусь сам. Ну, это уже просто абсурд и нелепица. Что касается супружества, отдельнейшая тема, которая, в общем-то говоря, решается, как я уже говорил в одной из передач, за закрытыми дверьми супружеского супружеской опочивальни. Потому что одним супругам бывает полезно прекратить супружескую близость на 7 недель, а другим супругам бывает это крайне вредно. И вот, ну, тут действительно суперинтимное и супериндивидуальное рассуждение. Единственное, что я могу сказать, просто воспоминания свои собственные. Я был в вашем состоянии, неофитом, и это было дело за границей, и священник повенчал двух молодоженов, ну, понятно, мужчину и женщину, а священник был американский человек, а молодожены были русскими. И он подошел ко мне, попросил моего, так сказать, участия, чтобы я до этих молодоженов донес некоторую подробность, чтобы ни в коем случае, вот, а дело было как раз вот сейчас примерно вот в эти вот времена, когда скоро должен начаться пост за 2 недели, чтобы они ни в коем случае не применяли к себе вот этого вот, значит, критерия расставания на 7 недель. Mm-hmm. Вот так вот. Я запомнил, мне это было как все немножко все вновь. А сейчас я как священник, когда задают мне эти вопросы, вы мне задали вопрос, я сказал, дорогой мой, я вас не исповедовал. Если бы я был духовником, то есть регулярно бы исповедовал вас и вашу супругу, и более-менее представлял себе, как там идут дела, а это вообще не должен особенно священник совать нас туда тоже, ну, кое-что мог бы понять, а он сказал бы священник, знаете, вам это рекомендуется или не рекомендуется?
И смотрите, как удивительно получается. Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви, а блины, отец Макарий, это символ прощания. Неспроста же блины на поминках подают.
Да, ну, я вам сказать, это, вот насчет поминок действительно трудно мне сказать. Блин, такая массовая пища, их едят всегда.
Не-не-не, а вот именно, понимаете, накануне прощенного воскресенья мы готовим друг другу блины на прощание.
Да, наверное, фух.
И поэтому на поминках, прощаясь с человеком,
ведь, понимаете,
мы тоже готовим блины.
Символизм выступает постфактум. Не потому кто-то подумал, а не испечь ли нам блины, чтобы это вот как-то было особое молитвенное движение по отношению к предстоящему Великому посту, или, не дай бог, кто-то скончался. А так уж повелось сначала блины, а потом уже семантика.
Ну, да, в общем, друзья, не будьте, как я, не придумывайте себе лишнего, хотя мне вот очень нравятся какие-то такие параллели раскладывать и пазлы складывать, вот эти смысловые.
Работает голова, слава богу.
Спасибо вам огромное, отец Макарий, вы действительно поделились со мной чем-то очень важным, смыслообразующим и новым для меня.
Ну, помоги вам Бог, и вам, и вашей семье.
Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш сегодня был в «Вопросах неофита». Я Александр Ананьев. Проведите эту неделю с пользой для себя и радостью. Пока.
Господь в помощь.
Светлый вечер. На радио «Вера».